В торопях я забыл у Валентины в ящике две израсходованные мною кассеты. Но это меня огорчало сейчас мало. Мы вышли на площадь. Здесь дядя пошел к стоянке такси и о чем-то долго там торговался с шофером. Наконец он позвал нас. Мы сели и поехали. Я был уверен, что едем мы только до какого-либо вокзала. Но вот давно уже выехали мы на окраину, промчались под мостом окружной железной дороги, один за другим замелькали дачные поселки, потом и они остались позади. А машина все мчалась и мчалась и везла нас куда-то очень далеко. Через 90 километров в город Серпухов, что лежит по Курской дороге, мы приехали уже ночью. В потемках добрались мы до небольшого, окруженного садами домика, на крыше которого шныряли и мяукали кошки. Я не заметил, что вы приезду нашему были рады, хотя дядя говорил, что здесь живет его задушевный товарищ. Впрочем, ничего удивительного в том не было. Уехал также года 4 тому назад с нашего двора мой приятель Васька Быков. А встретились мы с ним недавно. То да сё, вот и все. Похвалились один перед другим перочинными ножами. У меня кривой с шилом, у него прямой со штопором. Съели по ириски, да и разошлись во свояси. Не всякое видно и дружба навеки. В Серпухове мы прожили двое суток, и я удивлялся, что дядя, который так хотел посмотреть родной край, из садика, что возле дома, никуда не выходил. Несколько раз я бегал за газетами, остальное время валялся на траве и читал старую Ниву. Мелькали передо мной портреты царей, императоров, русских и нерусских генералов. Какие-то проворные палачи кривыми короткими саблями рубили головы пленным китайцам, а те, как будто бы так и нужно было, притихли, стоя на коленях, и не видать, чтобы кто-нибудь из них рванулся, что-нибудь палачам крикнул или хотя бы плюнул. Я пошел поговорить об этом с дядей. Дядя читал только что полученную от почтальона телеграмму и был доволен. Он отобрал у меня затрепанную Ниву и сказал мне, что я еще молод и должен думать о жизни, а не о смерти. Кроме того, от таких картинок ночью может привязаться плохой сон. Я рассмеялся и спросил, скоро ли мы куда-нибудь дальше поедем. «Скоро», — ответил дядя, — «через час поедем на вокзал». Он протянул руку за гитарой, лукаво глянул на меня и, ударив по струнам, спел такую песню. «Скоро спустится ночь благодатная, над землей загорится луна, и под нею заснет необъятная, превосходная наша страна. Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом покрывшись своим, только мы лишь дорогою пыльною, до рассвета шагая, не спим». Трам-там-там-там. Он закрыл ладонью струны и, довольный, рассмеялся. «Что, хороша песня? То-то. А кто сочинил? Пушкин? Шекспир? Анна Каренина? Дудки! Это я сам сочинил. А ты, брат, думал, что у тебя дядя всю жизнь только саблей махал да звенел шпорами? Нет, ты попробуй-ка сочини. Это тебе не то, что к мачехе в ящик за деньгами лазить». «Что же ты отвернулся? Я тебе, любя, говорю. Если бы я тебя не любил, то ты бы давно уже сидел в исправдоме. А ты сидишь вот где, кругом аромат, природа. Вон старик Яков из окна высунулся, в голубую даль смотрит. В руке у него, кажется, цветок. Роза! Ах, мечтатель! Вечно юный старик-мечтатель!» «Он не в голубую даль, — хмуро ответил я, — у него намылены щеки, в руках помазок, и он, кажется, уронил за окно стакан со вставными зубами». «Бог мой, какое несчастье! — воскликнул дядя. — Так беги же скорее, бессердечный осел, к нему на помощь, да скажи ему заодно, чтобы он поторопился». Через час мы уже были на вокзале. Дядя был весел и заботлив. Он осторожно поддерживал своего друга, когда тот поднимался по каменным ступенькам, и громко советовал: «Не торопись, старик Яков, сердце у тебя чудесное, но сердце у тебя больное. Да-да, Что там ни говори, старые раны сказываются, а жизнь беспощадна. Вон столик, все занято, погоди немного, старина, дай осмотреться. Вероятно, кто-нибудь захочет уступить место старому ветерану. Чернокосая девушка взяла сверток и встала. Молодой лейтенант зашуршал газетой и подвинулся. Проворный официант подставил дяде второй стул, а я сел на вещи. Вскоре подошел носильщик и сказал, что мягких нет ни одного места. Дядю это нисколько не огорчило, он велел брать жесткие. Задрожали стекла, подкатил поезд, мы вышли на платформу. И здесь, в сутолоке передо мной, вдруг мелькнуло знакомое лицо артиста из Сокольников. Человек этот был теперь в пенсне, в мягкой шляпе, на плечи его был накинут серый плащ. Он что-то спросил у дяди, по-видимому, где буфет, и, поблагодарив, скрылся в толпе. Только что мы уселись, как звонок, гудок, и поезд тронулся. Пока я торчал у окошка, раздумывая о странных совпадениях в человеческой жизни, дядя успел побывать в вагоне-ресторане. Вернувшись, он принес оттуда большой апельсин и подал его старику Якову, который сидел, уронив на столик голову. «Съешь, Яков», — предложил дядя. «Ну что с тобой? Ты, я вижу, бледен, тебе не здоровится». «Пройдет», — сморщив лицо, простонал Яков. «Конечно, трясет, толкает, но я потерплю». «Он потерпит!» — возмущенно вскричал дядя. «Он, который всю жизнь терпел такое, что иному не перетерпеть и за три жизни! Нет-нет, этого не будет! Я позову сейчас начальника поезда, и если он человек с сердцем, то мягкое место он тебе устроит. Сели бы к окошку, да на голову что-нибудь мокрое положили. Вот салфетка, вода холодная», — предложила сидевшая напротив старушка. «А вы бы, молодой человек, потише курили!» Обратилась она к лежавшему на верхней полке парню. «От вашего табачища и здорового легко вытошнить может». Круглолицый парень нахмурился, заглянул вниз, но, увидав пожилого человека с орденом, смутился и папироску выбросил. «Благодарю вас, благородная старушка», — сказал дядя. «Не знаю, сидели ли ваши мужья и братья по тюрьмам и каторгам, но сердце у вас отзывчивое. Эх, товарищ проводник, попросите ко мне начальника поезда, да откройте сначала это окно, которое, как мне кажется, приколочено к стенке 7-дюймовыми гвоздями». «Ты мети голова потише», — укорил проводника бородатый дядька. «Видишь, у человека душа пыли не принимает». Вскоре все наши соседи прониклись сочувствием к старику Якову и, выйдя в коридор, негромко разговаривали о том, что вот где человек в свое время пострадал за народ, а теперь болеет и мучится. Я же, по правде сказать, испугался, как бы старик Яков не умер, потому что я не знал, что же мы тогда будем делать. Я вышел в коридор и сказал об этом дяде. «Упаси бог!» — пробормотала старушка. «Или уж правда плохо очень?» «Что там такое?» — переспросила проходившая по коридору тетка. «Да вон в том купе человек, слышь, помирает». Охотно объяснил ей бородатый. «Вот так, живешь-живешь, а где помрешь, неизвестно». «Высадить бы надо», — осторожно посоветовали из-за соседней двери. «Дать на станцию телеграмму, пусть подождут санитары с носилками. Хорошее ли дело, в вагоне покойник? У нас тут женщины, дети». «Где покойник? У кого покойник?» Разговор принял неожиданный и неприятный оборот. Дядя ткнул меня кулаком в спину и, громко рассмеявшись, подошел к лежавшему на лавке старику Якову. «Ха-ха, он помрет! Слышишь ли, старик Яков?» Дергая его за пятку, спросил дядя. «Они говорят, что ты помираешь. Нет-нет, дуб еще крепок. Его не сломали ни тюрьма, ни казематы. Не сломит и легкий сердечный припадок. Результат тряски и плохой вентиляции. Эге! Вон он и поднимается. Вон он и улыбнулся. Ну, смотрите, разве же это судорожная усмешка умирающего? Нет, это улыбка бодрой и еще полнокровной жизни. Ага, вот идет начальник поезда. Конечно, говорю я, он еще улыбается, но при его измученном борьбой организме подобные улыбки в тряском вагоне вряд ли естественны и уместны. Начальник поезда, узнав, в чем дело, ответил: «Я вижу, что старику-партизану-орденоносцу действительно неудобно, но на ваше счастье сейчас в Серпухове из 5-го купе мягкого вагона не то раньше времени сошел, не то отстал пассажир. Дайте проводнику денег на доплату, и я скажу, чтобы он купил на стоянке билет вне очереди». Начальник поезда откланялся и ушел. Все остались им очень довольны. Все хвалили вежливого и внимательного начальника. Говорили, что вот где какой еще молодой, а как себя хорошо держит. А давно ли попадались такие, что он с тобой разговаривать не хочет, а не то, чтобы человеку помочь или хотя бы войти в положение? Хорошо, когда все хорошо. Люди становятся добрыми, общительными. Они предлагают друг другу чайник, ножик, соли, берут прочесть чужие журналы, газеты и расспрашивают, кто куда и откуда едет, что и почем там стоит, а также рассказывают разные случаи из своей и из чужой жизни. Старик Яков совсем оправился, он выпил чаю, съел колбасы и две булки. Тогда соседи попросили его, чтобы и он рассказал им что-нибудь из своей, очевидно, богатой приключениями жизни. Отказать в такой просьбе людям, которые столь участливо отнеслись к нему, было неудобно, и старик Яков вопросительно посмотрел на дядю. «Нет-нет, он не расскажет», — громко объяснил дядя, — «он слишком скромен». «Да-да, ты скромен, друг Яков, и ты не сердись, если я тебе напомню, как только из-за этой проклятой скромности ты отказался занять пост замнаркома одной небольшой автономной республики. Сам нарком, товарищ Гули Поджидаев, как всем известно, недавно умер. И, конечно, ты, а не кто-либо иной, управлял бы сейчас делами этого небольшого, но симпатичного народа». «Послушайте, вы ведь шутите?» — смущаясь, спросил с верхней полки круглолицый паренек. «Так же не бывает». «Бывает всяко», — задорно ответил дядя и продолжал свой рассказ. «Но скромность, увы, не всегда добродетель. Наши дела, наши поступки принадлежат часто истории и должны, так сказать, вдохновлять нашу счастливую, но, увы, беспечную молодежь. И если не расскажет он, то за него расскажу я». Тут дядя обвел взглядом всех присутствующих и спросил: «Не сидел ли кто-нибудь в прежние или хотя бы в теперешние времена в центральной харьковской тюрьме?» «Нет, нет, оказалось, что ни в прежние, ни в теперешние не сидел никто». «Ну тогда вы не знаете, что такое харьковская тюрьма», — начал свой рассказ дядя. «Мрачной серой громадой стояла она на высоком холме, так называемой прохладной или, виноват, холодной горы, вокруг которой раскинулись придавленные пятой самодержавия низенькие домики робких обывателей. Тоскливо было сидеть узнику в угрюмой общей камере номер 27. Из окна была видна дорога, по которой катили грузовики, шли на работу служащие, и торговки-спекулянтки с веселым гоготом тащили на рынок корзины с фруктами и лотки жареных пирожков с мясом, с рисом и с капустой. Узник же получал, как вы сами понимаете, всего 600 граммов, то есть 1,5 фунта. Кроме того, он жаждал свободы. «Даешь свободу!» — громко тогда воскликнул про себя узник. «Довольно мне греметь кандалами и чахнуть в неволе, дожидаясь маловероятной амнистии по поводу какой-либо годовщины, точнее сказать, императорской свадьбы, рождения или коронации». И в тот же вечер по пути с дровозаготовок узник оттолкнул конвоира и, как пантера, ринулся в лес, преследуемый зловещим свистом пуль. Но судьба, наконец, улыбнулась страдальцу. Ночь он провел под стогом сена, а наутро услышал шум трактора и увидел работающих в поле крестьян. А так как узник ходил еще в своем и был одет весьма прилично, то он выдал себя за ответственного работника, приехавшего на посевную. Он спросил, как дела, дал кое-какие указания, выпил молока, потребовал лошадей до станции и скрылся, как вы уже догадываетесь, продолжать свое опасное дело на благо народа, страждущего под мрачным игом проклятого царизма. Слушатели расхохотались и, гремя посудой, кинулись к выходу, потому что поезд затормозил перед станцией, богатой дешевым молоком и курами. «Ну, послушайте, вы все шутите», — обиженно заметил сверху круглолицый паренек. «Ведь ничего этого вовсе так не бывает». «Да, я шучу, молодой человек», — вытирая платком лоб, хладнокровно ответил дядя. «Шутка украшает жизнь». А иначе жизнь легка только тупицам да лежебокам. «Так ли я говорю, юноша?» — хлопнул он меня по плечу. «А вон, насколько я вижу, идет и проводник с билетом». Дядя остался караулить вещи, а я взял нетяжелый чемодан и пошел провожать в мягкий вагон старика Якова, который нес с собой завернутый в наволочку портфель, полотенце, апельсин и газету. В купе было всего два места. Внизу у окна справа сидел пожилой человек. На столике перед ним лежала книга, за спиной его стояла полевая кожаная сумка, а рядом на диване валялась подушка. Он искоса взглянул на нас, когда мы скрипнули дверью. Но, увидев, что в купе входит не какой-нибудь шалопай, а почтенный старик с орденом, он учтиво ответил на поклон и подушку отодвинул. Верхнее место, то самое, на которое опоздал какой-то пассажир, было свободно. Но сразу лезть спать старик Яков не захотел, а надел очки и взялся за газету. Однако я хорошо видел, что он не читает, а из-под лобья, но зорко смотрит в сторону пассажира. Я помялся и пожелал старику Якову спокойной ночи. Тогда он легонько охнул и тихим злым голосом попросил меня передать дяде, чтобы тот вместо негодной черной прислал обыкновенную походную грелку, наполненную водой до половины. Я удивился и хотел переспросить, но вместо ответа старик Яков молча показал мне кулак. Обиженный и слегка напуганный, я вернулся и передал дяде эту просьбу. Дядя насупился. Негромко кого-то выругал, полез к себе в сумку, достал небольшой сверток и тотчас же вышел, должно быть, к проводнику за водой. Вскоре он вызвал меня на площадку. Взгляд его был строг, а круглые глаза прищурены. «Возьми», — сказал он, протягивая мне серую холщовую сумочку, затянутую сверху резиновым шнуром. «Возьми эту грелку и отнеси. Понял?» Он сжал мне руку. «Понял», — повторил дядя. «Иди и помни, о чем мы с тобой перед отъездом говорили». Голос у дяди был тих и строг. Говорил он теперь коротко, без всяких смешков и прибауток. Рука моя дрожала. Дядя заметил это, потрепал меня за подбородок и легонько подтолкнул. «Иди», — сказал он, — «делай, как тебе приказано, и тогда все будет хорошо». Я пошел. По пути я прощупал сумочку, внутри нее что-то скрипнуло и зашуршало. Грелка была холодная, по-видимому, кожаная и вместо воды набита бумагой. Я постучался и вошел в купе. Незнакомый пассажир сидел у столика, низко склонившись над книгой. Старик Яков читал, откинувшись почти к самой стенке. Он схватил грелку, легонько застонал, положил ее себе на живот и закрыл полами пиджака. Я вышел и в тамбуре остановился. Окно было распахнуто. Ни луны, ни звезд не было. Ветер бил мне в горячее лицо. Вагон дрожал и резко, как выстрелы, стучала снаружи какая-то железка. «Куда это мы мчимся?» Глотая воздух, подумал я. «Рит-та-та-та, трат-та-та! Поехали! Эх, поехали! Эх, кажется, далеко поехали!» «Ну?» — спросил, встречая меня дядя. «Все сделано», — тихо ответил я. «Хорошо, садись, отдохни. Хочешь есть? Вон на столе колбаса, булка, яблоки». От колбасы я отказался, яблоко взял и съел сразу. «Вы бы мальчика спать уложили», — посоветовала старушка. «Мальчонка за день намотался, глаза, я смотрю, красные». «Ну, что за красные?» — ответил ей дядя. Это просто так, пыль, тени. Вот скоро будет станция, и он перейдет ночевать к старику Якову. Старик без присмотра дитя. То ему воды, то грелку. А с начальником поезда я уже договорился. «С умным человеком отчего не договориться?» — вздохнула старушка. «А у меня сын Володька, бывало, говорит-говорит. Эх, — говорит мама, — никак мы с тобой не договоримся». Так самовольно на Камчатку и уехал. Теперь там шалопай капитаном, что ли. Старушка улыбнулась и стала раскладывать постель. А я подозрительно посмотрел на дядю. Что это еще затевается? В какой вагон? Какие грелки? Мимо нашего купе то и дело проходили в ресторан люди. Вагон покачивало, все пошатывались и хватались за стены. Я сел в уголок, пригрелся и задумался. Как странно! Давно ли все было не так? Били часы, кричал радиоприемник, наступало утро, шумела школа, гудела улица и гремел барабан. Четвертый наш отряд выбегал на площадку строиться. И уж непременно кто-то там кричит и дразнит. «Сергей, барабанщик, солдатский обманщик, что ты бьешь в барабан, еще спит капитан». «Но-но», — говорю я, — «не подходи ближе, а то пробью по спине, зарю палками». «Ту!» — взревел вдруг паровоз, вагон рвануло так, что я едва не свалился с лавки. Жестяной чайник слетел на пол, заскрежетали тормоза, пассажиры в страхе бросились к окнам. Вскочил в купе встревоженный дядя. С фонарями в руках проводники кинулись к площадкам. Паровоз беспрерывно гудел. Стоп, стали. Сквозь окна не видно было ни огонька, ни звездочки. И было непонятно, стоим ли мы в лесу или в поле. Все толпились и спрашивали друг друга, что случилось. Не задавило ли кого? Не выбросился ли кто из поезда? Не мчится ли на нас встречный? Ну вот паровоз опять загудел, что-то защелкало, зашипело, и мы тихо тронулись. «Успокойтесь, граждане!» — унылым голосом закричал проводник. «Это какой-нибудь пьяный шел из ресторана, да и рванул тормоз. Эх, люди, люди!» «Напьются и безобразят!» — вздохнул дядя. «Сходи, Сергей, к старику Якову. Старик больной, нервный, да узнай заодно, не переменить ли ему воду в грелке?» Я сурово взглянул на него. «Не ври, дядя!» И молча пошел. И вдруг по пути я вспомнил то знакомое лицо артиста, что мелькнуло передо мной на платформе в Серпухове. Отчего-то мне стало не по себе. Я постучался в дверь пятого купе. Откинувшись спиной почти совсем к стенке, старик Яков лежал, полузакрыв глаза. На полу валялись спички, окурки, и повсюду пахло валерьянкой. Очевидно, и мягкий вагон тряхнуло здорово. Я спросил у старика Якова, как он себя чувствует, и не пора ли переменить грелку. «Пора, давно пора», — сердито сказал он, раскрыл полы пиджака и передал мне холщовый мешочек. Мальчик, не отрывая глаз от книги, попросил меня пассажир. «Будешь проходить, скажи проводнику, чтобы он пришел прибраться». «Да, да», — болезненным голосом подтвердил Яков. «Попроси, милый». «Милый? Хорош, милый!» Он так вцепился в мою руку и так угрожающе замотал плешивой головой, что можно было подумать, будто с ним вот-вот случится припадок. Я выскочил в коридор и остановился. Что это все такое? Что означают эти выпученные глаза и перекошенные губы? А я вот возьму, крикну проводника, да еще передам ему и эту сумку. Проводник как раз вошел в вагон и остановился, вытирая тряпкой стекла. «Сказать или не сказать?» «Молодой человек», — спросил вдруг проводник, — «что вы здесь все время ходите? У вас билет в жестком, а здесь мягкий». «Да», — пробормотал я, — «но мне же нужно, и они меня посылают. Я не знаю, что вам нужно», — перебил меня проводник, — «а мне нужно, чтобы в мои купе посторонние пассажиры не ходили. Что это вы взад-вперед носите?» Поздно, испугался я. Теперь уже говорить поздно. Смотри, берегись, осторожней. «Да», — вздрагивающим голосом ответил я, «но в пятом купе у меня больной дядя, и ему нужно менять воду в грелке». «Так давайте мне сюда эту грелку», — протянул руку проводник. «Для больного старика я и сам это сделаю». Но ему уже больше не нужно, пряча холщовую сумку за спину, в страхе ответил я. «У него уже совсем прошло». «Ну, не нужно, так и не нужно», — опять принимаясь вытирать стекла, проворчал проводник. «А ходить вы сюда больше не ходите. Мне бы не жалко, но за это и нас контролеры греют». Потный и красный проскочил я на площадку своего вагона. Дядя вырвал у меня сумку, сунул в нее руку и, даже не глядя, понял, что все было так, как ему надо. «Молодец!» — тихо похвалил он меня. «Талант! Капа-бланка!» И странно, то ли давно уж меня никто не хвалил, но я вдруг обрадовался этой похвале. В одно мгновение решил я, что все пустяки, и мои недавние размышления и подозрения, и что я на самом деле молодец, отважный, находчивый, ловкий. Я торопливо рассказал дяде, как было дело, что сказал мне пассажир, как мигнул мне старик Яков и как увернулся я от подозрительного проводника. «Герой!» — с восхищением сказал дядя. «Геркулес! Гений!» Он посмотрел на часы. «Идем, через 5 минут станция». «И тогда что?» «И тогда все, иди, забирай вещи». Поезд уже гудел, застучали стрелочные крестовины. Проводник с фонарем пошел налево, к выходу. Мы взяли сумки. Из-за всего купе не спала одна старушка. Дядя пожелал ей счастливого пути. Мы вышли в коридор и прошли к площадке. Здесь дядя вынул из кармана ключ, открыл дверь. Мы соскочили на противоположную от вокзала сторону и, смешавшись с людьми, пошли вдоль состава. У кого-то дядя спросил, где уборная. Нам показали на самом конце перрона маленькую грязноватую каменушку. Мы подошли к ней и остановились. Через минуту туда же, без шляпы и без чемодана, подбежал совершенно здоровехонький старик Яков. Здесь друзья обнялись, как будто не видались полгода. Поезд свистнул и умчался, а мы заторопились прочь с вокзала, потому что с первой же остановки могла прийти разыскная телеграмма, а мой дядя и его знаменитый друг, как я тогда подумал, были, вероятно, отъявленные мошенники. Много ли добра было в желтой сумке, которую старик Яков подменил у пассажира во время переполоха с внезапной остановкой поезда? Тормоз рванул, конечно, дядя. Этого мне они не сказали. Но помню я, что на следующее утро лица их были совсем не веселы. Помню я, как на зеленом пустыре за какой-то станцией был между дядей и стариком Яковом крупный спор. О чем? Не знаю. Потом хмуро и молча сидели они, что-то обдумывая в маленькой чайной. Потом понял я, что старые друзья эти снова помирились. Долго и оживленно разговаривали, и все поглядывали в мою сторону, из чего я понял, что разговор у них идет обо мне. Наконец они подозвали меня. Стал меня дядя вдруг хвалить и сказал мне, что я должен быть спокоен и тверд, потому что счастье мое лежит уже не за горами. Слушать все это было очень радостно, если бы не смутное подозрение, что дела наши странные еще не окончены. Но вдруг где-то на станции Липецк, к огромной моей радости, распрощался и отстал от нас старик Яков. И тут я вздохнул свободно, уснул крепко, а проснулся в купе вагона уже тогда, когда ярким теплым утром мы подъезжали к какому-то невиданно прекрасному городу. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.